«Нет, тогда нет. Мой помощник просто сказал, что еще одну ученицу Джо Феллон нашли мертвой. Я спросил, что случилось, а он ответил что-то насчет сердечного приступа после гриппа. Я подумал, что это естественная смерть. Наверное, поначалу все так думали. А когда вы начали думать по-другому?» «Наверное, тогда, когда мисс Гиллинг через час позвонила мне и сказала, что вы здесь». «Значит, сестра Гиллинг звонила Моррису домой. Вероятно, ей надо было срочно связаться с ним, раз она пошла на такой риск. Может, за тем, чтобы предупредить его, согласовать версию. И пока Делглиш размышлял, как она объяснила свой звонок, миссис Моррис, если вообще объяснила, фармацевт сам ответил на незаданный вопрос. «Мисс Гиллинг обычно не звонит мне домой. Она знает, я предпочитаю, чтобы мои проблемы на работе совершенно не касались моей семейной жизни. Но когда она после завтрака позвонила в лабораторию, и ей сказали, что меня нет, она, естественно, забеспокоилась о моем здоровье. У меня язва 12-перстной кишки. Но ваша жена, без сомнения, успокоила ее». Он ответил невозмутимо, но при этом внимательно посмотрел на сестру Ролф, которая отодвинулась немного в сторону. «По пятницам моя жена отвозит детей на весь день к своей матери». О чем Мэйвис Гиллинг было, разумеется, известно. Значит, в конце концов, у них была возможность посоветоваться и решить, что они будут говорить. Но если они придумывали алиби, то зачем было выбирать полночь? Потому что они знали, что по той или иной причине, что Феллон умерла в это время? Или потому что, зная ее привычки, они решили, что полночь — самое подходящее время? Только убийца мог знать точное время смерти Феллон, а, возможно, даже и он не знал. Это могло произойти до 12 ночи, а могло и в 2:30. Даже Майлз Хониман с его 30-летним опытом работы не мог точно установить время смерти, основываясь только на клинических признаках. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это что Феллон мертва, и что она умерла почти сразу после того, как выпила свои виски. Но когда именно это произошло? У нее была привычка готовить себе напиток на ночь сразу, как только она поднималась наверх в свою комнату, но никто не показал, что видел ее после того, как она покинула студенческую гостиную. Вполне возможно, Феллон была еще жива, когда сестра Брамфорд и двойняшки Берт видели свет из замочной скважины ее комнаты в начале третьего ночи. А если она была жива, то что она делала между 12 и 2 часами? До сих пор Делглиш принимал в расчет только тех, кто имел доступ в здание училища. А что, если, скажем, в ту ночь Феллон уходила на свидание? Или, допустим, отложила приготовление своего напитка, потому что ожидала гостя? Как обнаружилось утром, все двери дома Найтингейла были заперты изнутри на задвижке, но Феллон могла выпустить своего гостя в любое время ночи и потом запереть за ним дверь. А Мэйвис Гиллинг была все еще озабочена синяками и ушибами своего возлюбленного. «Что с тобой случилось, Лен? Ты должен сказать мне, ты упал с велосипеда?» Сестра Ролф злорадно рассмеялась. Леонард Моррис смерил ее устрашающе презрительным взглядом и повернулся к сестре Гиллинг. «Если хочешь знать, Мэвис, да, я упал. Это случилось после того, как мы расстались прошлой ночью. Дорогу перегородил большой вяз, и я наехал прямо на него». «Как же вы могли не заметить его при зажженной фаре?» — спросила сестра Ролф, нарушив свое молчание. «На моем велосипеде, сестра, фара крепится таким образом, чтобы освещать дорогу, что вполне разумно. Я видел ствол дерева, а вот чего не заметил вовремя, так это одно из высоко торчащих ветвей. Мне просто повезло, что я не лишился глаза». Как и следовало ожидать, сестра Гиллинг страдальчески вскрикнула. «Когда это произошло?» — спросил Делглиш. «Я же сказал вам, прошлой ночью, когда я вышел из дома Найтингейла...» «Ах, понятно. Вы спрашиваете, когда именно?» «Как ни странно, но я могу ответить на этот вопрос. Я упал с велосипеда от столкновения и испугался, что разбил часы. К счастью, часы остались целы, а стрелки показывали точно 12:17. А не было там какого-нибудь предупреждающего знака, ну, например, белого шарфа, привязанного к ветке?» «Разумеется, нет, инспектор. Если был, я бы вряд ли наехал прямо на дерево». «Если он был привязан высоко на ветке, вы могли бы и не заметить». «Там нечего было замечать. После того, как я поднял велосипед и немного пришел в себя, я очень внимательно осмотрел дерево. Я ведь сначала думал, что смогу хоть чуть-чуть сдвинуть его и освободить немного проезжую часть, но это оказалось невозможным. Для такой работы нужен трактор и такелажные приспособления. Но в 12:17 никакого шарфа на дереве не было». «Мистер Моррис, — сказал Делглиш, — Я думаю, нам с вами пора поговорить наедине. Но у дверей его импровизированного кабинета его ждала сестра Брамфорд. Не успел Делглиш открыть рот, как она заговорила обвиняющим тоном. «Меня вызвали поговорить с вами в эту комнату. Я тут же пришла, нарушив работу своего отделения. Прихожу, а мне говорят, что вас здесь нет, и не соблаговолю-ка я спуститься в оранжерею. Но я не собираюсь гоняться за вами по всему Найтингейлу. Если вы хотите поговорить со мной, я могу уделить вам полчаса сейчас». «Мисс Брамфорд», — сказал Делглиш, — «судя по вашему поведению, вы решили навести меня на мысль, что именно вы убили этих девушек. Возможно, что и вы. Довольно скоро я приду к какому-то выводу. А пока что умерьте свой пыл в противоборстве с полицией и ждите, когда я смогу вас принять. Это будет после нашего разговора с мистером Моррисом. Можете подождать здесь или пройдите в свою комнату, как вам будет угодно. Но мне вы понадобитесь минут через 30, а я тоже не намерен гоняться по всему дому, разыскивая вас». Он понятия не имел, как она воспримет такой нагоняй. Ее реакция удивила его. Взгляд за толстыми стеклами очков смягчился, глаза часто заморгали, лицо искривилось в мимолетной улыбке, и она с удовлетворением кивнула, словно наконец-то ей удалось вынудить особенно послушную ученицу проявить свой характер. «Я подожду здесь». Она плюхнулась на стул у дверей кабинета и кивнула в сторону Морриса. «Только я бы не давала ему говорить слишком много, а то вам не удастся закончить через полчаса». Однако беседа заняла меньше 30 минут. Первые минуты две Моррис потратил на то, чтобы усесться поудобнее. Он снял свой потрепанный плащ, встряхнул его и разгладил складки, так словно к плащу прилипли микробы в доме Найтингейла, а потом чрезмерной аккуратностью повесил его на спинку стула. Затем он уселся напротив Делглиша и взял инициативу в свои руки. «Пожалуйста, не засыпайте меня вопросами, инспектор, я не люблю допросов. Предпочитаю рассказать все так, как умею. За точность рассказа можете не беспокоиться. Я не был бы главным фармацевтом крупной больницы, если бы не умел подмечать подробности и запоминать факты». «Тогда не могли бы вы познакомить меня с некоторыми фактами, начав, если можно, с ваших передвижений вчера вечером?» — спокойно сказал Делглиш. Моррис продолжал, будто не слышал этой чрезвычайно умеренной просьбы. «Вот уже 6 последних лет мисс Гиринг оказывает мне честь своей дружбой. Я уверен, что некоторые здесь, некоторые женщины, живущие в доме Найтингейла, по-своему интерпретируют эту дружбу. Этого следовало ожидать в таком тесном сообществе пожилых незамужних женщин. Любые отношения между мужчиной и женщиной непременно вызывают зависть». «Мистер Моррис», — мягко прервал его Делглиш, — «я здесь не для того, чтобы расследовать ваши отношения с мисс Гиринг или ее отношения с коллегами. Если эти отношения имеют какое-либо касательство к смерти девушек, тогда расскажите мне о них. В противном случае давайте отвлечемся от психологических рассуждений и обратимся к реальным фактам». «Мои отношения с мисс Гиринг непосредственно касаются вашего расследования. Но в том смысле, что именно из-за них я оказался в этом доме в то время, когда умерли Пирс и Феллон». «Хорошо, тогда расскажите мне об этих двух случаях». «Первый раз это было в то утро, когда умерла Пирс. Без сомнения, вы уже знаете все подробности. Разумеется, я сообщил о своем визите инспектору Бейли, потому что по его приказанию на всех досках объявлений в больнице развесили листки с просьбой сообщить имена тех, кто посещал дом Найтингейла в то утро, когда умерла Пирс. Ну, я не возражаю против того, чтобы повторить свой рассказ. Я заходил сюда по дороге в аптеку, чтобы оставить мисс Гиринг записку. Вернее, это была открытка. Знаете, такая открытка с пожеланием удачи, которую обычно посылают друзьям перед каким-то важным событием. Я знал, что мисс Гиринг предстояло начать день с наглядного урока. По сути дела, провести первый наглядный урок в этом семестре, потому что сестра Маннинг, заместительница мисс Ролф, больна гриппом. Мисс Гиринг, конечно, волновалась, особенно потому, что на уроке должна была присутствовать инспектор Генерального совета медсестер. К сожалению, я опоздал прислать открытку накануне с вечерней почтой, а мне очень хотелось, чтобы она получила ее до начала наглядного урока. Поэтому я решил сам опустить открытку в ее почтовый ящик. Я специально пришел на работу пораньше, в начале 9-го, заскочил в дом Найтингейла и почти сразу ушел оттуда. Там я никого не видел. Наверное, все сотрудники и учащиеся были на завтраке. Разумеется, в демонстрационную я не заходил. Мне вовсе не хотелось привлекать к себе внимание. Я просто опустил конверт с открыткой в почтовый ящик мисс Гиринг и удалился. Это довольно забавная открытка. Там изображены две малиновки. Птичка-мальчик выкладывает червячками, желая удачи, у ног девочки. Возможно, у мисс Гиринг сохранилась эта открытка. Она любит такие безделушки. Она, несомненно, покажет ее вам, если попросите. Это подтвердит мой рассказ о том, что я делал в Найтингейле.